Тема у него выступления «Проблема критериев социализма и опыт Латинской Америки». Все мы знаем, что проблема критериев социализма стоит весьма остро в современном коммунистическом и шире левом, как принято его называть, движении. С моей точки зрения, левым является движение, политическая сила, претендующая на выражение коренных интересов трудящихся и эксплуатируемых, в отличие от правых, которые, соответственно, выражают коренные интересы собственников и эксплуататоров. В таком смысле эти термины использовались со времен Великой французской революции. Так вот, в левом и в том числе коммунистическом движении существует сейчас полный разнобой в вопросе о критериях социализма. Одни утверждают, что социализма в 20 веке вообще не было, в частности в Советском Союзе. Другие утверждают, что он был какой-то не такой, мутантный, мелкобуржуазный, какой-то еще. Или вот позиция наиболее нам близкая, конечно, из имеющихся, позиция Виктора Алексеевича, определяющий этот социализм как ранний. Но при всем при этом проблема вновь была актуализирована выдвижением социалистических целей нынешним революционным процессом в Латинской Америке. Это произошло в основном уже после того, как Виктором Алексеевичем в 2007 году в тексте, который мы прослушали, было сказано, что на тот момент, по его мнению, социалистической революции там не происходило. Одно время на роль официальной идеологии венесуэльской революции претендовала концепция социализма 21 века, которая, опять же, строилась, она была разработана не в Венесуэле, строилась на гиперкритическом отношении к социализму 20 века. В связи с этим необходимо предпослать рассмотрению конкретного опыта Латинской Америки краткий обзор наследия наших великих предшественников, его соотнесение с опытом пройденного этапа истории, поскольку на этот счет существует также огромная путаница и масса искажений. Классикам марксизма и ленинизма приписываются совершенно другие взгляды, чем они в действительности высказывали. Не учитывается конкретно историческое наполнение терминов. В частности, забывают или не знают, что термин «социализм» в огромном большинстве случаев для Маркса, Энгельса и даже Ленина и их современников означал общественное движение, направленное к уничтожению классового деления общества. А равным образом идейно-теоретические построения, претендовавшие на то, чтобы это движение направлять. Только в этом смысле, скажем, в манифесте коммунистической партии могла идти речь о феодальном, мелкобуржуазном, истинном или немецком социализме и так далее. Ясно, что это не модели общества в теперешнем понимании, а идейно-теоретические течения. Предельно кратко классики выражали свое понимание социализма формулой «социализм есть уничтожение класса». Итак, главным образом они понимали под ним общественное движение, направленное к этой цели, и гораздо реже результат победы этого движения. Причем, опять же, не столько еще общество без класса, это очень редко, сколько ближайшую перспективу утверждение этого движения у власти в обществе и проведение тех мер, которые придется проводить на следующий день, как называлась одна из социал-демократических работ того времени. Параллельно с этим начинает формироваться, как известно, концептуальное разграничение разных этапов движения к бесклассовому обществу. И начинается оно с появления на опыте революции 1848 года категории диктатура пролетариата. На этот счет существует также колоссальная путаница и масса фальсификаций, из-за чего большинство коммунистических партий периода заката раннего социализма отреклись и продолжают отрекаться от этого термина. Между тем, во времена Маркса, Энгельса и даже Ленина для людей, получавших тогдашнее классическое образование на опыте в значительной мере античности, классической античности, термин «диктатура» означал совершенно не то, что под ним принято понимать сейчас. Он означал чрезвычайные полномочия, временно предоставлявшиеся кому-то из римских магистратов, должностных лиц, представительными органами Римской Республики. Да, это были чрезвычайные полномочия, они включали право жизни и смерти, они приостанавливали в пределах компетенции этого диктатора деятельность обычного законодательства, но это были временные чрезвычайные полномочия. А то, что сейчас принято понимать под диктатурой, называлось в те времена деспотией или тиранией, в том числе и для классиков и их образованных современников. Употребляя этот термин, они как раз подчеркивали временный, причем с их точки зрения непродолжительный, чрезвычайный, вынужденный характер тех полномочий, которые должен взять на себя революционный класс в целях преобразования общества. Но даже и при этом здесь существует целый ряд теоретических трудностей, которые не были эксплицитно выражены классиками, но вытекают именно из основы их концепции, теоретической основы марксизма, не из какой-то его ревизии, тем более не из буржуазной идеологии. Во-первых, никогда еще в истории ни один из основных классов не возглавлял переход к новой формации, ни один из основных классов старой формации. Основные классы, в общем, всегда функциональные, можно сказать, для старой формации, а переход к новой происходил как-то иначе. Как известно, не рабовладельчески эксплуатируемые массы осуществили переход к феодализму, не феодально зависимые люди осуществили переход к капитализму. Почему в таком случае пролетариат в том виде, какой он имеет при капитализме, может претендовать на переход к новому, причем гораздо более отличному от всех предшествующих обществу? На это отвечали, что потому, что он связан с самым крупным производством, с самым переходом, что он подготовлен своей концентрацией, организацией, культурой и так далее. Но при этом недооценивалось, во-первых, двойственность интересов пролетариата как собственника и продавца рабочей силы, что вытекает из фундаментального открытия Маркса, теории прибавочной стоимости. Пролетариат при капитализме тоже собственник, хотя и очень специфического товара рабочей силы, но все же собственник и продавец. И в этом качестве он выступает как функциональный элемент, воспроизводящий старое общество. Конечно, есть и другая сторона этого общественного бытия, революционная, которая была именно Марксом и раскрыта, ради которой Маркс и писал «Капитал», где он доказал, что это товар очень и очень особый. Но ведь для того, чтобы это понять, надо быть Марксом. И даже для того, чтобы это усвоить, нужен очень высокий уровень сознания, которого не может быть у большинства при капитализме, по определению не может быть, потому что общественное бытие определяет общественное сознание, согласно материалистическому пониманию истории. И возникает проблема, как в таком случае пролетариат капиталистического общества может закономерно преобразовать его коммунистическое. В принципе, ответ содержится уже в тех работах, с которых начинается классический, начинается, собственно, марксизм, в тезисах о Фейербахе и немецкой идеологии, где подчеркивается, как известно, что только в революционной практике может быть рационально понято совпадение изменения обстоятельств и изменения людей. И что только в революции пролетариат может сбросить с себя всю старую мерзость и стать способным создать новую основу общества. Отсюда, вообще говоря, из последнего, логически вытекает, что создавать новую основу общества будет уже не пролетариат капиталистического общества, а тот рабочий класс, может быть, уже не совсем класс, который сформируется в ходе этого революционного процесса. Наконец, классическая идея диктатуры пролетариата предполагала, как необходимое условие, быстрое овладение им основными производительными силами всего человечества. Для того времени это мыслилось как сравнительно быстрое, хотя не одновременное, конечно, абсолютно, не порядка нескольких десятилетий, но сравнительно быстрая, непрерывная победа пролетарской революции во всех центрах капиталистической системы. Уже искажением вульгаризации этой идеи была трактовка ее теоретиками Второго интернационала в том смысле, что во всех развитых странах. Дело не только и не столько в уровне их развития. Уровень развития вряд ли был выше в то время, чем уровень среднеразвитых стран нашего времени. Дело именно в центральном, метропольном, говоря позднейшим языком, положении этих стран, господствовавших, говоря словами Ленина, над центром и нервом мировой экономики и политики. К сожалению, эта идея была впоследствии без всяких на то оснований отдана на откуп троцкизму. И коммунистическое движение, вступившее на историческую арену как первое интернационалистское движение в истории, создавшее, собственно, человечество, саму идею интернационализма, превратилось к настоящему времени партию социализма в одной отдельно взятой стране. Хотя сам этот тезис представляет собой вырванную из контекста цитату Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы, где речь, конечно же, идет, если внимательно читать, не о социализме в позднейшем понимании, а о первоначальной победе пролетарской революции. То есть о социализме в том смысле, в каком это тогда в 99% случаев употреблялось. Обнаруживает это почерк даже не Сталина, а, по всей вероятности, того ценнейшего, крупнейшего теоретика партии на, так сказать, отсутствие диалектики и схоластичность которого указывал своей предсмертной диктовке Владимир Ильич. Известно всем нам, я думаю, как последние годы жизни Маркса, критиководской программы и позже сложилась концепция двух фаз коммунизма и переходного периода к первой фазе. Менее известно, что Ленин в государстве революции еще фактически отмежевывается от отождествления социализма с первой фазой коммунизма. Он пишет: порядки, обычно называемые социалистическими, а у Маркса носящие название первой фазы коммунизма. Ленин подчеркнуто не следует здесь обычному словоупотреблению со стороны Каутского и других критикуемых им авторов. Также не очень известно, что первой фазой коммунизма, если прочитать внимательно и критику Годской программы, и государство и революцию, первой фазой коммунизма классики называли, хотя и не полный коммунизм, но общество существенно более зрелое, чем все известные нам до сих пор на практике формы социализма. Это общество высочайшего уровня реального обобществления производства, подавлявшиеся ими единой фабрики, с полным отсутствием частной собственности и классов, общественных классов, и с отмирающим уже государством, которое, однако, до самого конца остается не чем-нибудь, а именно диктатурой пролетариата в своей сущности. В дальнейшем произошло отождествление социализма с первой фазой коммунизма. Такое отождествление формально появляется в некоторых работах Ленина периода военного коммунизма. Особенно широко цитируемой, поднятой на пьедестал работой, которую все мы изучали еще в школе и потом в ВУЗе, был «Великий почин». И ряд других работ того времени. Подробнее о причинах этого я скажу, если успею дальше. Пока же отмечу, что под знаменем этого отождествления, этого понимания социализма были обретены все всемирные исторические завоевания социалистического штурма неба 20 века. Было создано плановое хозяйство в масштабе одной страны в кавычках, поскольку Советский Союз, шестая часть земной суши, это фактически большая группа стран, сопоставимая со всей той центральной и западной Европой, о которой говорили в свое время Маркс и Энгельс, как о перспективе победы пролетариата в группе стран. А затем, хотя и на короткое время, и в масштабе третьего человечества. Была, если не уничтожена, то глубоко надломлена система внеэкономического принуждения монополистического капитализма по отношению к большинству человечества, а именно колониализм и его перенесение в метрополии, попытка распространения на весь земной шар, предпринятая фашизмом. Опять же, распространено мнение, что внеэкономическое принуждение якобы атрибут докапиталистической формации, а капитализм этим не грешен. На самом деле ни одна формация никогда не имела таких масштабов внеэкономического принуждения, как именно капитализм. И эта система была очень сильно ослаблена, в немалой степени разрушена именно ранним социализмом. Затем, как известно, социальные завоевания, которые были в той или иной мере усвоены и центрами капиталистической системы, но замечу, эти социальные завоевания, даже если совмещаются с частной собственностью на средства производства, ей глубоко противоречат. Они ослабляют, существенно ослабляют власть капитала над трудом. Это касается бесплатного или субсидируемого образования, здравоохранения, жилищного строительства и так далее. И, наконец, был создан первый опыт нового международного разделения труда, также строившегося на неэксплуататорской основе. Если бы даже социализм ничего больше не создал, то уже заодно это, он одним этим он обеспечил бы себе навечно почетное место в мировой истории. В то же время стали, чем дальше, тем больше обнаруживаться минусы, теневые стороны, непредвидимые и необъясняемые, подчеркну, классической концепции. Это, в частности, длительность перехода, все больше и больше удалявшая его от, собственно, революции, в узком смысле слова, что далеко не безразлично для преемственности процесса и для его перспектив. Процессы, то, о чем сказано в работе Елены, покойной Елены Николаевны и моей, которая, к сожалению, не опубликована пока на русском языке, процессы, которые в иных условиях вели бы к коммунизму, развивались в условиях 20 века неадекватно своей сущности, превращенных в формах, говоря словами классиков, и в конечном счете, видя злой иронии истории, оказались повернуты против социализма в немалой степени. Это относится и к обобществлению производства реальному, и к преодолению классов и государства в собственном смысле, и к отрицанию товарного производства. Все это нельзя сказать, что отсутствовало в истории 20 века, что эти процессы не происходили. Они происходили, но они происходили превратной во многом, неадекватной форме, не той, которая была предвидена классиками марксизма. И главное, с интересующей нас сейчас точки зрения, они не были подвергнуты должной теоретической рефлексии. Возникло два подхода. Вот первый подход апологетический. Вот это и есть социализм. И второй подход гиперкритический. Это социализм не настоящий. Или вообще не социализм. Оба эти подхода, по существу своему идеалистические, внесли свой вклад, каждый по-своему, в разрушение социализма 20 века. Все мы были тому свидетелями. В то же время уже давно велись поиски альтернативы такому положению. В частности, большинством революционных движений и коммунистических партий правящих, так называемых третьего мира, давалась трактовка социализма не в виде отождествления его с первой фазой коммунизма, а в рамках переходного периода к ней. Такая позиция была и сохраняется в Китайской Народной Республике, Корейской Народно-Демократической Республике. Весьма интересный вклад был внесен первым съездом Компартии Кубы 1975 года, где прямо сказано о задаче, о завершении строительства социализма и постепенном переходе к первой фазе коммунизма. То есть первая фаза коммунизма не отождествляется социализмом, а рассматривается как следующий этап исторического развития. С этой точки зрения, кстати, следует диалектически, конкретно исторически, посмотреть и на те концепции, которые сейчас только ленивый не ругает и не усматривает в них источник перерождений гибели советского социализма. Я имею в виду концепцию общенародного государства применительно к социализму того времени, концепцию мирного пути революции применительно к развитым капиталистическим странам того времени и концепцию социалистической ориентации применительно к так называемому третьему миру. Это были, безусловно, попытки разрешения реальных трудностей, поскольку имевшийся на то время теоретический и политико-пропагандистский арсенал не объяснял очень многого в общественно-политической практике. Другое дело, что эти поиски, к сожалению, остались на уровне эмпиризма и не увязывались с теоретическими основами марксизма. И здесь тоже поэтому возникали те же самые два подхода. Либо примитивно-апологетический, вот это и есть марксизм-ленинизм, а кто с этим не согласен, тот ревизионист, или же, наоборот, это все извращение марксизма, отступление от классиков, предательство и так далее. Опять же, все мы тому свидетели. Теперь несколько слов о соотношении этой концепции с исторической реальностью уже в свете идей Виктора Алексеевича Вазюрина и нашей с вами логикой исторической школы. Как известно, в логике истории содержится глубокая идея о том, что переход к коммунизму происходит не от капитализма только, а от всей предыстории человечества. То есть он носит принципиально более глубокий и фундаментальный характер, чем переход, скажем, от рабовладельческого общества к феодальному или от феодального к капиталистическому. Переходы внутри надформации, базирующейся на частной собственности. Это большой переходный период, предлагаю такой термин, сопоставимый только с большим переходным периодом от до классового первобытно-общинного к классовому эксплуататорскому обществу. Причем, если тот переход продолжался тысячи лет и порождал относительно устойчивое, хотя и переходное общество, названное Еленой Николаевной и мною протоклассовым, использовав термин покойного африканиста Куббеля «протокласс», то даже с учетом ускорения истории, конечно же, и эта мысль была у Виктора Алексеевича, невозможно, даже в самом лучшем случае, которого мы уже, увы, не имеем, невозможно, чтобы этот большой переход продлился меньше нескольких столетий. В то же время история знает и теория допускает, эта мысль тоже высказывалась Виктором Алексеевичем, альтернативу краткого перехода и долгого перехода. Энгельс, происхождение семьи, частной собственности и государства, рассматривая переход в тогдашней терминологии от варварства к цивилизации, рассматривает именно краткий переход. То есть те страны, которые, как мы теперь знаем, явились редкими исключениями, достаточно поздними, кстати, уже в процессе становления классового общества и находившимися в исключительных условиях. Афины, Рим и германцы, в особенности франки, периода раннего средневековья. То есть только в этих случаях непосредственной военной демократии могло возникнуть рабовладельческое или феодальное общество. Во всех других случаях этот процесс был гораздо более продолжительным и шел через переходные формы. Отсюда все дискуссии об азиатском способе производства, неадекватные, конечно, совершенно термин. И симметрично этому, исторически симметрично этому, складываются, видимо, дела и при переходе от предыстории человечества к его коммунистической истории. Здесь тоже мог быть краткий переход. Во времена жизни классиков марксизма-ленинизма он был объективно возможен. И этим объясняется их теоретическая и политическая позиция. Он был связан, повторяю, с перспективой сравнительно быстрой победы пролетарской революции в центрах тогдашнего капиталистического мира в Европе. Но раз этого не произошло, то история реализует другой, долгий переход. Решающее условие победы нового строя, и эта сторона разработана Еленой Николаевной и мною, как участниками логики исторической школы, решающее условие победы нового строя, по-видимому, новый масштаб и тип взаимодействия людей с природой и общественных отношений между людьми. Даже у каждой из эксплуататорских общественных экономических формаций был такой масштаб и тип. Только в них это общество могло дорасти до формации, могло стать устойчивым, одержать полную необратимую победу. Для рабовладельческого общества это региональный масштаб, для феодального – континентальный, для капиталистического – уже глобальный. Ясно поэтому, что не может быть и речи о стабильной, необратимой, полной и окончательной, как тогда говорили, победе социализма, иначе как в глобальном масштабе. Идея необходимо всемирного характера коммунистической революции, сквозная идея классического марксизма, от первых до последних его работ, повторяю, увы, в дальнейшем отданная фактически на откуп троцкизма. Уже в немецкой идеологии есть формула, которая, вообще говоря, достаточно, чтобы обосновать объективную закономерность судьбы раннего социализма в 20 веке. Всякое расширение общения упразднило бы местный коммунизм. Одного этого достаточно, чтобы отвести всякие объяснения чистым субъективным фактом. Причем Ленин отнюдь не пересмотрел, вопреки легендам, этого тезиса, а наоборот, еще его расширил. Если классики говорили о странах Западной Европы, то Ленин распространяет эти масштабы фактически на весь мир, в том числе и на колониально зависимые страны. Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы с монголами, персами, индийцами, египтянами сблизиться и слиться. Мы считаем своим долгом и своим интересом сделать это, ибо без этого социализм в Европе будет непрочен. Насколько же непрочнее он был при сохранении капитализма в центре системы. Отсюда же вытекает и всемирный масштаб антиимпериалистической борьбы по Ленину, что находится глубоко противоречивом диалектически в отношении с тем, что эта борьба непосредственно происходила в форме борьбы за национальное освобождение. Здесь был момент развития вшит, колоссального развития вшит революционного процесса, и в то же время момент скачка назад. Эта мысль тоже у Ленина есть, что даже Европа может в случае побед вроде наполеоновских, что, как известно, не произошло во Второй мировой войне, даже Европа может быть возвращена в эпоху национальных движений и национальных войн. Но это будет развитием Европы назад, на несколько десятилетий. Это предвидение Ленина тоже было примерно забыто. Наиболее серьезный шаг к освоению этих проблем был сделан, как уже говорил Андрей, концепцией зависимого развития, которая была разработана рядом латиноамериканских авторов и специалистов по Латинской Америке из западных стран и Советского Союза. У меня нет возможности подробно о ней говорить, скажу только, что в этой концепции было показано, а я отвечаю здесь на вопросы, задававшиеся другим выступавшим, было показано, что зависимость, периферийно зависимое положение, в том числе колониальное, по общему правилу не тормозит и тем более не останавливает развитие капитализма, а модифицирует его. То есть капитализм развивался с самого начала в двух формах – центральной или метропольной, и периферийной, или зависимой, которые внешне очень сильно различны. Очень долго периферийная форма внешне, на уровне видимости, имела вид воспроизводства докапиталистических отношений. Плантационное рабство, крепостничество, так называемого второго издания крепостничества и тому подобное. Но по своей сущности, по своему месту в системе производственных отношений, это не рабовладельческая, не феодальная формация. Это периферийно зависимые укладные формы, превращенные формы раннего и даже не очень раннего капитализма. А отсюда и борьба против всего этого, тем более против более развитых форм зависимого капитализма, носит не просто буржуазно-демократический характер. Направлена она не просто на устранение препятствий на пути развития капитализма. Таков может быть ее результат, но это будет, как правило, развитие ее вспять в случае неполной победы или поражения. А сама по себе она несет в себе антикапиталистический заряд. А, следовательно, социалистический. Другой вопрос, что это за социализм? Появляются новые разновидности социализма, помимо описанных в манифесте Коммунистической партии, со своими минусами и со своими историческими заслугами, но это отдельный разговор. Теперь, если есть еще возможность по времени, собственно, о латиноамериканском опыте второй половины 20-го, начала 21-го века, в свете сказанного, ибо иначе не имело смысла о нем говорить в нашем с вами собрании. Как известно, первый в регионе прорыв империалистической цепи осуществила Кубинская революция. Это был, как всякий такой первый прорыв, уникальный случай. Куба отличалась, как показано в моей статье в журнале «Марксизм и современность», уровнем капиталистического обобществления и классовой борьбы одним из высочайших в мире середины 20 века. Причем охватывал, что случай вообще очень редкий, этот уровень распространялся на агропромышленный комплекс. И то, что Куба была в мировом капиталистическом разделении труда не индустриальной страной, а в первую очередь производителем сахара, не означает, что там были какие-то докапиталистические или отсталые капиталистические отношения, это был своего рода почти агрогород на уровне очень высокого для того времени организации и централизации производства. Сельскохозяйственный пролетариат составлял порядка 60% населения и явился основной революционной силой, гегемоном революции. Также немаловажно, что слом буржуазной государственной машины и массовая эмиграция противников революции уже на досоциалистическом, демократическом ее этапе, сопоставимая, так сказать, с победой Парижской коммуны, если себе это представить, как из Парижа все имущие и контрреволюционная часть мелкой буржуазии сбежали в Версаль, так Кубы были смыты в Штаты. Поэтому в кубинском обществе осталось меньше мелкобуржуазных шлаков, по выражению Ленина. И в некоторых отношениях кубинская революция должна рассматриваться как самая зрелая или наименее незрелая из социалистических революций 20 века. Наряду с этим крайняя степень зависимости страны, оборотная сторона того же самого капиталистического обобществления в условиях зависимой периферии, и поэтому перспектива социалистического развития была только одна, диктовавшаяся также стратегическим положением страны и уникальными международными условиями. Фидель Кастро позже говорил, что мы победили минута в минуту, секунда в секунду в нужный момент. Расшифровывая это, можно сказать, что в тот момент, когда мировой социализм был уже достаточно силен и еще достаточно революционен, чтобы оказать решающую поддержку стране, находящейся в 90 милях от Соединенных Штатов. Отсюда быстрая и полная интеграция в международное социалистическое разделение труда, максимально возможное в условиях осажденной крепости, поистине, осуществление социальных принципов социализма при наименьшей, пожалуй, при всех бедах, причиняемых кубинскому народу блокадой, все-таки при наименьших, пожалуй, издержках и изъянах по сравнению с другими социалистическими странами 20 века, поскольку Куба включилась в уже сложившуюся систему международного социалистического разделения труда. В совершенно иных условиях должны были развиваться последующие революционные процессы в Латинской Америке. Те из них, которые дошли до завоевания власти или хотя бы части власти, постановки задач коренного преобразования общества, это чилийский революционный процесс 70-73 годов, никарагуанский 79-89 и венесуэльский, начиная с 1998. Кроме того, есть основания полагать, что на начальных этапах этого же процесса находятся такие страны, как Боливия, Эквадор, вновь Никарагуа, и тенденции к этому намечаются во многих других странах региона. Все эти процессы, при всех различиях между ними, роднят многие основные черты. Во-первых, это невозможность для них кубинского пути интеграции в мировую систему социализма, которая либо переживала уже упадок, либо вообще уже не существовала. Во-вторых, это меньшая, кроме Чили, первоначальная интенсивность непосредственно классового антагонизма и непосредственно классовой борьбы пролетариата и буржуазии. Почему же тогда в этих странах смогли развернуться столь глубокие революции? Ответ на это дает, опять же, доклад Андрея, наше с вами его обсуждение, а именно, это были одни из первых революций эпохи транснационального империализма. Я полагаю, что все-таки это империализм, а не что-либо другое. Полагать, что те изменения, которые произошли со времен Ленина, означают новую после империализма стадию, Все равно, что полагать, что те изменения, которые произошли при переходе к империализму, означают, что это уже не капитализм. Как при империализме осталась база капитализма, осталось производство прибавочной стоимости и все прочее, так же и при нынешнем транснациональном империализме остался принцип монополистического капитала. Остался финансовый капитал, осталась финансовая олигархия. Остались, более того, достигли предельного развития все признаки империализма. В рамках его, как правильно сказал Андрей, это высшая стадия империализма. Тем не менее, она создает новые, конечно, условия формирования и развития процессов перехода к социализму. В частности, это обострение противоречия и международного, и внутреннего между частным транснациональным капиталом и все более наднациональным, подчеркиваю, государственным капитализмом. Если бы транснациональному капиталу пытался противостоять только национальный госкапитализм, то давно бы уже эта борьба закончилась не в его пользу. Но государственный капитализм тоже пытается подняться, но если не на транснациональный, то на наднациональный уровень. И в немалой степени это ему удается. И если речь идет о периферии, о зависимой периферии монополистического капитализма, то там этот государственный капитализм объективно двойственный. Так же, как классики писали о национализме угнетенных народов, госкапитализм там объективно двойственный. Отчасти он остается зависимым от империализма, поскольку, будучи капитализмом, он не может вырваться из мировой капиталистической системы никак и не может в ней занимать никакого другого места, кроме периферийно зависимого. Но в то же время отчасти он и антиимпериалистический. Он в немалой иногда степени смягчает эту зависимость, модифицирует ее формы, модернизирует ее, оказывает обратное влияние и на центры системы. И это все далеко не безразлично трудящимся. В частности, этим противоречием между госкапитализмом и частным транснациональным капиталом объясняется эволюция роли армии, конкретно в Латинской Америке. Почему в Чили армия выступила палачом революции, а в Венесуэле, Боливии, других странах выступает достаточно лояльно революции? При отдельных, как везде, изменах, мятежах, все-таки нет враждебности вооруженных сил, как корпорации, революции. Наоборот, они играют немалую революционную роль. Не сгладить бы, как говорится, но похоже, что есть объективные условия для этого. Дело в том, что транснациональный капитал, вступивший в полосу неолиберальных реформ, встал на путь разрушения госсектора, который составляет в Латинской Америке экономическую основу, как и в России, кстати, как и в других странах, экономическую основу существования военной машины, армии, военной промышленности. Даже пиночетовские Чили не пошли на приватизацию меди, национализированной народным единством, потому что треть доходов от экспорта этого главного товара Чили стабильно отчислялась на нужды армии. А вот с началом неолиберальных реформ стали принуждать эти страны к разрушению этой системы государственного капитализма, которая рубила под корень все положение военных как своего рода суперпартии государственно-монополистического капитализма местного. Не говоря уже о том, что их просто стали делать козлами отпущения, перекладывать на них ответственность за репрессии и прочее, как будто бы они не выполняли приказы именно оттуда, откуда теперь исходили эти новые установки. Это объясняет возможность развития революционных процессов в иных формах во многом. В частности, это необходимость и возможность антиимпериалистически использовать, как это ни парадоксально, особенно это касается Венесуэлы, антиимпериалистически использовать одну из основных опор империализма вообще и зависимого положения этих стран в особенности, а именно сырьевую, в особенности нефтегазовую специализацию в мировом капиталистическом хозяйстве, направлять так называемую сырьевую ренту на качественное изменение условий жизни большинства народа и на формирование новых международных связей, что и делается путем таких интеграционных объединений, как АЛБА, Петрокарибе, то есть льготные поставки нефти не только в Кубе, но и в половине стран Латинской Америки и Карибского бассейна и так далее. А со всем этим связана возможность широких коалиций, во многом сравнимых с антифашистскими фронтами первой половины 20 века. Возможность мирного, кроме Никарагуа 1979 года, овладения исполнительной властью. Более того, в этих странах мы имеем исторически новое сочетание черт революции и реформы. Одни считают, что это революции, другие, что это реформы. На самом деле, по-моему, переплетается одно. Возможность постепенного преобразования буржуазно-демократического государства в народно-демократическое. Постепенного демонтажа репрессивной машины собственно эксплуататорского государства. Еще одна особенность, свойственная именно Латинской Америке, как никакому другому региону мира, с его историческими, культурно-социальными чертами общности, общим языком, общей во многом историей, традицией борьбы за единство со времен, по крайней мере, Миранды и Боливара, основоположников войны за независимость. То, к чему всячески апеллируют венесуэльская и другие революции данного этапа. Это возможность и необходимость интеграции Латинской Америки на более или менее независимой основе. Это то же самое сочетание революции и реформы, только на международном уровне. В таких более широких интеграционных объединениях, охватывающих не только левые режимы, а все страны региона, как УНАСУР, союз стран Юга, СЕЛАК, первое в истории объединение Латинской Америки и Карибского бассейна без Соединенных Штатов и Канады, объединены стали самыми разными режимами. И, наконец, важнейшим фактором компромиссных форм народной демократии в Европе было существование первого прорыва цепи империализма в СССР, так и здесь важнейшим фактором этого самого левого поворота было существование и героическое сопротивление в условиях двойной блокады 90-х годов кубинского социализма. Без него, конечно, без его вклада, без его опыта, без его сотен тысяч специалистов, работающих в этих странах, никакой левый поворот был бы невозможен. В то же время не будем забывать, что происходит и обратное воздействие. Многие сейчас озабочены самыми последними известиями с Кубы, процессом, который называют там актуализацией экономической системы, изменением частичным форм собственности, экономической политики, которые многие, особенно из ультралевых, уже поспешили объявить капитуляцией, кубинской перестройкой и так далее. При этом не учитывается, что это все происходит в условиях расширяющихся экономических и, можно уже сказать, интеграционных связей со странами левого поворота, прежде всего с Венесуэлой, а также и с Бразилией. Вот только буквально сегодня я видел известие об очередных переговорах на высоком уровне между Кубой и Бразилией и другими странами. И ясно, что Куба, которой необходимо, жизненно необходимо участвовать в этих процессах, не может в чем-то не сближаться со своими партнерами. Это уже качественно иная ситуация, чем та, которая была, когда Куба в одиночестве противостояла великому северному соседу, когда всякое отступление от, так сказать, военного коммунизма в Кубинске означало немедленную гибель. Я не хочу сказать, что здесь нет своих опасностей, но здесь есть и свои возможности. В целом же мне представляется, что внутренние и международные результаты левого поворота в Латинской Америке объективно носят не только антиимпериалистический, но и во многом антикапиталистический характер. С точки зрения внутренней, это реальное ослабление власти капитала над трудом, при том, что значительные позиции в экономике Венесуэлы и других стран сохраняет крупный частный капитал, в том числе и транснациональный. Но основа экономики этих стран, в Венесуэле это нефтегазовый комплекс прежде всего, ему не принадлежит. Она полностью находится в руках революционного государства. И это позволяет даже в условиях вынужденного партнерства с частным капиталом проводить неадекватную капитализму социально-экономическую политику, которая чем дальше, тем больше приобретает уже не просто характер социальных реформ, но и, повторяю, реального ослабления власти капитала над трудом. Буквально вчера вступил в действие принятый по инициативе Уго Чавеса год назад органический закон о труде и трудящихся, который, в частности, ставит вне закона практику аутсорсинга и терциаризации, то есть подрывает одну из основ стабилизации современного империалистического капитала, увеличивает свободное время трудящихся, вводится 2 выходных при 8-часовом рабочем дне, увеличиваются отпуска, придается обратная сила ряду социальных законов и так далее. Кроме того, особенно с избранием президента, выходца из рабочих, из профсоюзного движения, Николаса Мадуро, власть все больше и больше начинает опираться именно на рабочее движение, на классовые профсоюзы и на новые местные органы власти, которые называются коммунами. Значит ли это, что Мадуро, так сказать, левее, радикальнее Чавеса, более пролетарскую тенденцию представляет? Я не спешил бы с таким выводом. Это другой объективный этап развития революционного процесса. Чавес представлял достаточно широкий компромисс, в рамках которого глубоко изменился сам рабочий класс, используя наш старый, может быть, не самый точный термин. Тот пролетариат, нефтеэкспортирующий, в немалой степени развращенной нефтяной рентной стране, каким он был 15 лет назад, не мог осуществлять гегемонии в революционном процессе. Только в ходе этих преобразований сложился тот рабочий класс, который, будем надеяться, хотелось бы надеяться, может на это реально претендовать. Но не только в этом выражается антикапиталистическая тенденция происходящих процессов, но и в международных аспектах. Это, на мой взгляд, попытка выхода левого поворота за пределы региона. Между прочим, известные нам всем печальные события на Ближнем Востоке начались сразу после того, как Уго Чавес совершил поездку по маршруту Москва, Минск, Киев, Тегеран, Дамаск, Триполи, Лиссабон. Обратите внимание, какая судьба постигла большинство этих стран. До него активно работу по урегулированию, в частности, ядерного конфликта Ирана с Западом проводил тогдашний президент Бразилии Лула. Все это имеет очень серьезную экономическую основу в виде, прежде всего, второго дыхания, приданного организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. ОПЕК – это важнейший современной мировой капиталистической экономики и политики, в которой огромную роль играют цены на нефть. ОПЕК – это важнейший элемент международно организованного государственного капитализма со всеми теми проявлениями его диалектики, его отношений с транснациональным капиталом, о котором я говорил. Если бы не Чавес, если бы не Венесуэльская революция, очень большой вопрос, что было бы сейчас с ОПЕК, что было бы с ценами на нефть и газ, и что было бы, в частности, с Российской Федерацией без таких цен на нефть и газ. Имели ли мы бы режим Путина или что-нибудь значительно худшее, и даже существовала ли бы вообще Российская Федерация как единое государство. Колоссальные масштабы приобретает сближение Венесуэлы и других стран, Бразилии, с Китайской Народной Республикой, огромные инвестиции КНР. Это служит мощной опорой такого явления современного мира, как группа БРИКС. Между прочим, из 5 ее участников, 3 у власти находятся режимы, которые мы не можем охарактеризовать как классические капиталистические, по крайней мере. И это существенно. И даже то, что происходит сейчас в Южной Европе, в принципе, в масштабах всего Евросоюза, тоже испытала на себе мощное влияние этих процессов, поскольку у Чавеса, так же как и у Каддафи, до начала массированного наступления империализма на них, были планы выкупа долговых обязательств стран Южной Европы. Ясно, насколько это могло повлиять на степень контроля над этими странами со стороны центров современного империализма. Ясно, почему эти режимы до того, в общем, хоть и неохотно, сквозь зубы, но терпимые империализмом, превратились совершенно в изгоев, поставленных вне закона и приговоренных к смерти. Но если в отношении Ливии это удалось осуществить, то Венесуэла упорно сопротивляется. В том числе потому, что имеет очень разветвленную систему поддержки во всей Латинской Америке. Не зря Венесуэла родина Боливара, не зря Венесуэла родина войны за независимость Латинской Америки. Все это, так сказать, идет издалека и далеко, как говорил Антонио Грамши. И даже сами метрополии современного транснационального империализма, сами резиденции транснационального капитала существенно затронуты влиянием этого очага современной социалистической ориентации, поскольку Чавес инициировал поставки топлива на льготных условиях левым муниципалитетам, бедняцким кварталам и Великобритании, и Соединенных Штатов, и создал там тоже достаточно разветвленную систему поддержки, систему союзов. Отношения с международным рабочим движением. Самые последние новости последних недель говорят о том, в частности, что бывший президент Бразилии Лула, вернувшийся к активной политической деятельности, побывал в Соединенных Штатах, активно поддержал борьбу рабочих автомобилестроителей. Сам он в прошлом рабочий автомобилестроитель, как и Мадуро из профсоюзных деятелей, поддержал их борьбу за свои права на профсоюзную организацию и именно на предприятиях крупнейшей транснациональной корпорации. Nissan Renault. Буквально нынешним 1 мая на Кубе прошла встреча рабочей группы форума Сан-Паулу, основанного по инициативе партии трудящихся, партии Лулы, правящей партии Бразилии, которая объединяет целый ряд левых организаций в Латинской Америке. Выступление руководителей форума Сан-Паулу убедительно говорят о значительной радикализации. Они заняли позицию безоговорочной поддержки Николаса Мадуро по итогам последних выборов. В значительной мере их заслуга то, что Бразилия признала, а за ней вся Латинская Америка, эти выборы. Требуют отмены блокады Кубы, поддерживают демократические силы, левые силы стран, где произошли перевороты, Гондураса, Парагвая, активно добиваются мирного урегулирования гражданской войны в Колумбии с участием, подчеркиваю, рабочего движения и других массовых организаций. И, наконец, идейная приверженность латиноамериканских революций социализму – это тоже фактор не просто субъективный, не без оснований. Латиноамериканцы, в частности, бывший посол Кубы в Венесуэле, говорят, что Венесуэла, Чавес спасли идею социализма от той грязи, в которой она была погружена Горбачевской перестройкой и всем последующим, происшедшим с европейским социализмом. И учитывая все это, и объективные, и субъективные стороны, эта приверженность социализму не может быть сведена к мелкобуржуазному квазисоциализму. По всей вероятности, речь идет все-таки о реальном процессе социалистической направленности. Другое дело, что нам в свете этого придется, очевидно, во многом корректировать привычные нам критерии социализма, поскольку в условиях транснационализации современного капиталистического хозяйства, наверное, мы не дождемся локального социализма, так и в полном виде, похожего на первую фазу коммунизма, как мы привыкли. Правда, и раньше это было, как оказалось, во многом обманчиво, это сходство. Это было развитие на неадекватное слово. Но теперь, очевидно, при нынешнем уровне, в отличие от уровня интернационализации первой половины 20 века, вряд ли мы этого дождемся. Очевидно, будет взаимопроникновение социализма и транснационального капитала в формах какого-то партнерства. Вопрос в том, на чьих условиях, какова будет тенденция развития этого партнерства. И это уже является и будет предметом классовой борьбы, но классовой борьбы, идущей во многом в новых условиях. В свете этого можно предположить, что социализм в общем виде не тождественен первой фазе коммунизма. Вспомним методологический принцип еще великого схоласта Оккама, бритву Оккама. Не следует называть одно и то же двумя терминами, если я могу выразиться в упрощенном виде. Первая фаза коммунизма и социализм могли бы совпасть только в случае краткого перехода, возможном при жизни классиков. Поэтому они допускали такую возможность и ориентировались на нее. Революционер обязан ориентироваться на наиболее революционную, наиболее прогрессивную возможность, пока она есть. И особенно это, конечно, касалось Ленина в годы военного коммунизма и в годы реальной возможности победы пролетарской революции в странах Европы. Поэтому в те годы и были написаны такие проекты. Почин, где мы такую идентификацию находим. Но то, что она продолжалась и в дальнейшем, и не подвергалась при этом теоретической рефлексии, это, конечно, хотя и имело тоже свои объективные причины, но вызывает глубокое сожаление. Еще раз подчеркну, и это должно войти в наше понимание социализма долгого перехода. Необходимое условие его завершения – это утверждение нового типа международных экономико-политических отношений в глобальном масштабе. Отсюда социализм долгого перехода не может быть понят вне логики борьбы между, как сказано в последней, продиктованной Лениным статье, между реакционным империалистическим Западом и революционным националистическим Востоком, которая переросла с тех пор в борьбу неолиберально-империалистического глобализма и революционно-антиимпериалистического альтерглобализма во всемирном масштабе. При этом, очевидно, видоизменяются и критерии социализма в этих условиях. Это имеет отношение не только к странам Латинской Америки, но, очевидно, должно нами учитываться при всех спорах, касающихся Китайской Народной Республики и Социалистической Республики Вьетнам. Виктор Алексеевич, как известно, твердо настаивал на социалистическом характере развития этих стран. Общественная собственность, очевидно, существует в этих условиях главным образом в форме обращения госмонополии на пользу всего народа, по словам Ленина. Социальная база социализма долгого перехода не тождественна пролетариату в союзе с мелкой буржуазией, а на протяжении целой эпохи охватывает все социальные группы, заинтересованные в минимизации и преодолении зависимости. При определенных условиях возможно и, видимо, даже неизбежно и перспектива длительного союза с частью буржуазии, как внутренней, так и транснациональной. Следует различать ту часть, которая непримиримо враждебна этому пути развития, держит курс на его уничтожение, в том числе военное, и ту часть, с которой обнаруживаются общие интересы. Подобно тому, как борьба между транснациональным частным капиталом и госкапитализмом не означает, что нет таких государств, которые стоят в этой борьбе на стороне транснационального капитала и даже представляют собой просто его резиденции. Точно так же и наличие такой борьбы не означает, что нет таких групп частного капитала, в том числе транснационального, нет таких ситуаций, в которых эти группы оказываются на довольно длительный период союзниками. По разным причинам это и происходит, на мой взгляд, как в странах Восточной Азии, так и в странах Латинской Америки. При всем при этом критериями социализма в рамках предлагаемой гипотезы очевидно могут считаться политическая система, устойчиво обеспечивающая власть радикально антиимпериалистических сил марксистской ориентации, выступающих против империалистического господства в стране и мире. Такая власть, видимо, не тождественна классической диктатуре пролетариата краткого периода. Следующим необходимым критерием является контроль государства над ключевыми позициями в общественном производстве. Плановая основа экономики, важнейший критерий. Далее, формирование международных связей нового типа, объективно противостоящих воспроизводству мировой системы капитализма. Социально-экономическое развитие, объективно направленное против базовых условий господства капитала над трудом. И уже решением этих задач определяется, в какой мере на конкретном этапе своего развития социализм долгого перехода выступает как уничтожение классов. Различные. Вопрос для будущих теоретиков и историков. Будет ли социализм долгого перехода признан ранним, используя термин Виктора Алексеевича? Или этот термин история сохранит за минувшей эпохой первоначального прорыва в будущее социалистического штурма неба с зачатками первой фазы коммунизма в 20 веке? Что же касается последующего этапа, то, вероятно, за ним история сохранит термин классиков. Первая фаза коммунизма.
Спасибо. Да. Спасибо. Давайте. Веселая лекция. Были вопросы, пожалуйста.
Пожалуйста.
Ну что ж, не прерывал.
Я уже было несколько вопросов, потому что сейчас мы перешли к очень серьезной проблеме. То есть мы прошли через разные вопросы. Сейчас начали рассматривать вопросы социализма. Всем ясно, какое значение имеет этот вопрос, особенно после поражения раннего социализма. Но поскольку будет еще выступление, и я не хочу снова потерять времени, одно только одна реплика. Ограничить только одну реплику. Мне кажется, что после того, как Виктор Алексеевич стал рассматривать достижения классиков марксизма, нужно немножко по-другому относиться к тому, что они говорили о социализме, не о коммунизме. То есть не просто по-другому, а существенно по-другому. У классиков марксизма есть общее представление вот этих контуров движения человечества в сторону коммунизма. И поскольку есть только общее представление, и поскольку нового общества не было, неизбежно у них есть противоречия. И неизбежно у них есть и нереальные высказывания, неадекватные высказывания относительно того, что представляет собой социализм, и мог представлять. В этой цели точки зрения критика Готской программы не может считаться так сказать, данностью и основой для того, чтобы делать какие-то выводы для относительно оценки социализма 20 века. Сам Виктор Алексеевич указывал на очень серьезные противоречия во взглядах Маркса именно в самой критике Готской программы. Когда Маркс говорит о первой фазе коммунизма, и тут очень проницательно выделяет самую фундаментальную черту этой первой фазы, что коммунизм возникает на неадекватной основе. Значит, коммунизм будет долго считаться, являться переходным периодом, движением коммунизма. Периодом, так точнее, говоря терминами логики истории, период будет неизбежно период формирования коммунистического общества. А значит, Маркс признает это, с другой стороны, Маркс правда говорит об исчезновении товарно-денежных отношений уже на первой фазе. При том, что допускает, что будет противоречие между городом и деревней, между исполнительным трудом и административным трудом, допускает, что не будет возможностью распределения по потребностям, а будет распределение по труду, вот известное буржуазное право без буржуазии. У Маркса есть противоречие. И самое главное, что Маркс и приходит в голову, и не только там, но и в других работах, что эти противоречия, они сопряжены с определенными антагонизмами между самими, среди самих трудящихся. Не потому, что строй плохой. Хочешь, не хочешь, когда невозможно распределять общественный продукт по потребностям. А распределяется общественный продукт в зависимости от того, что человек дает обществу, а человек трудится ради потребления, а не ради удовлетворения потребностей в труде. Неизбежно будет определенная борьба между теми, кем, среди самих трудящихся, для того, чтобы устроиться получше, так сказать, в системе общественного разделения труда и навязать другому человеку тяжелый, изнурительный и так далее труд. Эти противоречия, они противоречия порабощающего разделения труда. Они породили классовое общество когда-то, на жаре истории человечества. Они могут опять породить классовое общество, классовые отношения. Они могут опять породить классовые отношения. Поэтому, и еще вот это один момент. У Макса есть и в других местах, в общем, есть высказывание социализма. Вот, кстати, раз пошла речь о диктатуре пролетариата, Маркс и Энгельс. Энгельс прямо пишет о том, что такое диктатура пролетариата в введении к работе Маркса «Гражданская война во Франции». Все, что говорит Маркс в этой работе «Гражданская война во Франции» по поводу Парижской коммуны, это вещи нереальные, не только для условий 19 века, если представить, что собой была Парижская коммуна, но теперь нереальные и для условий 20 века. То есть это надо осознавать. И это не вина Маркса, конечно. Вот единственное, что было перед ним, это Парижская коммуна. Но это, конечно, недостаточный случай для того, чтобы говорить о том, как будет управление. Управление чем, кстати, Маркс это вообще не рассматривает, что не было никаким, по сути дела, никакого управления не было вообще там, при Парижской коммуне. Это вообще очень нежизнеспособное формирование. Но он пишет как о модели государства, пролетарского государства. А Энгельс прямо говорит, вот и есть модель диктатуры пролетариата. И имея в виду Парижской коммуны. Вот, следовательно, с этой точки зрения, переход, то есть коммунизм, первая фаза коммунизма, как переходный период, как процесс, в общем-то, к зрелой фазе, к зрелому коммунизму, это противоречивый процесс, при котором сохраняется неизбежно противоречие. А эти противоречия вот этой первой фазы, противоречия социализму, по сути дела, означает что? Что эти противоречия касаются самих трудящих, они не вне трудящих. И они порождают действительно условия для реставрации капитализма, для реставрации классовых отношений. И вот последнее замечание, поскольку это большой разговор о том, о победе социализма сразу в самых развитых капиталистических странах или в отдельной взятой стране, если бы даже победил, это другой вопрос, было ли это возможно. Если бы в конце, во второй половине 19 века социализм победил в самых развитых капиталистических странах, при первых этапах индустриализации, при первых этапах, некоторые даже во Франции не завершился процесс промышленной революции, но даже если бы завершился, даже если допустить крупную промышленность, все равно эти противоречия среди трудящихся, они возникли. Крупная промышленность не снимает управление человеком, управление людьми, не снимает существование бюрократического аппарата, необходимого для управления крупной промышленностью, не снимает подчинение человека как физической силе, непосредственно производительным силам, не снимает, не были бы сняты тогда, при таком случае, противоречия, внутренние противоречия этих стран. И следовательно, даже если бы социализм победил, вот в группе самых разных стран, капиталистических стран, это далеко не означало бы необратимости пути коммунизма. Скорее всего, возникли бы очень сильные тенденции подрыва социализма изнутри.
Спасибо.
Я только одной фразой выскажу.
Да.
В основном я согласен с тем, что Бойнов перегнул, это не противоречит тому, что я говорил, и я пытался выразить свое понимание конкретных механизмов некоторых из этих связей. Но все-таки я полагаю, что есть неадекватность и неадекватность, так сказать. Все-таки ситуация победы центра системы, повторяю, дело не в том, что развитые или менее развитые страны, в том, что это центры системы, что они господствуют экономически и политически в то время над всем миром. Возможность сравнительно быстрой победы в них и победа в стране, пусть ближней, но периферии, это все-таки ситуации разные. Во втором случае факторов обратимости, так сказать, факторов осложняющих развитие, на порядок больше. Я все же полагаю так. И это доказывается всей истории человечества, не только 20 века. Вот это единственное мое соображение. Я полагаю, что эту сторону дела у нас все же недооценивают. Я еще раз повторяю, что мы должны, будучи поставлены историей перед лицом современного транснационального империализма, мы должны преодолевать такую традицию выступать как партия социализма в одной отдельно взятой стране. Это мы должны преодолевать, иначе мы не решим стоящих перед нами задач.
Спасибо. Сергей Фельдович.
Я буквально несколько слов, я полностью согласен, да, по поводу социализма в этой стране. Вот единственное, что хотелось бы на будущее, конечно, вы сказали, но более четко, то есть это вот достаточно бесспорный вопрос, можно ли в современном этапе считать переходный период социализма, потому что Ленин все время однозначно говорил о том, что это история с этим, понятно, что одно дело переходный период, а другое дело. Это очень спорный вопрос о том, что, ну, мы не будем говорить, там, первая фаза, не первая, но все-таки социализм должен иметь какие-то критерии, как правильно Берия сказал. Я не говорю, что это должно, вы правильно абсолютно сказали, да, что это должно быть точно, как это было в СССР в 20-30-е годы, это, конечно, невозможно, но если будет какие-то критерии, то есть тенденция, пусть это будет длительный период, вы абсолютно правы. То есть к ликвидации классов, к постепенному вытеснению товарно-денежных отношений, к постепенному реальному обучению, то есть перехода собственности государства, общества, то иначе тогда, во-первых, это противоречивый процесс, то, что капиталистическая реставрация, как в Чили, это вполне реально, когда накапливаются капиталистические элементы, Сейчас достаточно сложная ситуация в отношениях. Самое главное, что тогда есть такие разные критерии, просто антиимпериалистическая риторика, так сказать, такие социальные изменения, тогда можно в определенной степени считать движением социализма во многих разных сейчас странах. У них очень большие социальные изменения, и пенсии, и бесплатно, по крайней мере, начальное образование, и достаточно высокий уровень медицины. То есть по этим критериям они вполне подходят, да, в духе, так сказать, социалистических стран. А что касается антиимпериалистической риторики, ну, история тоже учит, что были и диктаторы, и в наше время те же исламские фундаменталисты, которые не просто используют антиимпериалистическую риторику, они ненавидят империализм в своих целях, но их близко нельзя считать социалистическими. То есть критерии определенные марксистские, конечно, полностью они необходимы.
Я согласен, но я хочу сказать, что мне представляется, что в условиях современного уровня реального обобществления производства, прежде всего, видимо, не будет такой четкой грани между переходным периодом и социализмом в нашем понимании, как до сих пор. Насколько эта грань реально была до сих пор, а насколько она была по видимости, это тоже еще предстоит исследовать. Но в том виде, в каком она существовала до сих пор, при современном, более высоком уровне взаимопроникновения всех процессов в мировом масштабе, очевидно, этого не будет. И, видимо, полностью победа первой фазы коммунизма, все-таки я считаю этот термин сохранившим актуальность, произойдет только во всемирном масштабе. Тебе уже точно. Может быть, даже, рискну высказать такую экзотическую гипотезу, может быть, даже уже планетарно-космическую. Потому что до сих пор всякая новая формация, а тем более надформация, побеждала, не только развивалась, но и побеждала в масштабе качественно более широком, чем ее предшественница. А в масштабе глобальном сложился и победил капитализм. То есть речь не только о том, что в меньшем масштабе коммунизм победить точно не может. Это не нуждается в доказательствах. Но даже и, может быть, даже и не в планетарном масштабе, а уже это будет единое планетарное хозяйство с какими-то космическими цехами. Может быть, меньшего история нам не отпустит. Кто знает.
Спасибо, хорошо. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Так, Геннадий Семенович.
Да. Вы в выступлении говорили о том, что адекватное рассмотрение перехода от капитализма к социализму предполагает рассмотрение с точки зрения перехода от предыстории к позднему истории человека.
Да.
И одновременно сказали, что переход от предыстории к позднему истории человечества сравним с переходом от докапиталистических
классовых.
Есть определенные противоречия. С одной стороны, получается, что вы говорите о всей предыстории,
да,
а с другой стороны,
да,
о периоде перехода.
Да. Понятно, да? Безусловно, есть противоречия. И этот переход еще глубже, еще фундаментальнее. Он действительно сопоставим только, он действительно есть переход от всей предшествия. Я имел в виду только одно, что если с чем-нибудь хотя бы хромающее сравнение можно провести в предшествующей истории, то только с переходом от десятков тысяч лет первобытной истории к истории цивилизации. Но, конечно, это не тождество. Конечно, мы имеем дело с еще более фундаментальным переходом. Поэтому он, даже с учетом значительного ускорения истории, он будет еще более длительным. То есть, во всяком случае, точно несколько столетий.
Спасибо. Товарищ, теперь по три.